православное слово.
Доброго дня вам всем, кто сейчас вместе с нами. Хорошего настроения и настроя в этом часе на духовные размышления. У микрофонов Ирина Чернова и ректор Общедоступного православного университета Александра Меня, протоиерей Олег Батов. Добавлю, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке. Здравствуйте, отец Олег.
Добрый день. И пока сейчас у нас идет пасхальный период, я приношу и пасхальное приветствие. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Продолжается период после пасхальный, такой определенный период, когда церковь призывает думать, размышлять о некоторых отрывках Евангелия.
В этот период мы читаем Евангелие от Иоанна. Мы начали его читать пасхальную ночь и продолжаем сейчас. И вот в ближайшее воскресенье будем читать повествование Евангелия от Иоанна об исцелении слепорожденного.
И вот неделя о слепом, получается, 3 дня размышлений посвящено, и литургические тексты во время каждой службы посвящены размышлению об этом евангельском чтении и обо всем, что с ним связано.
Ну, чудо, конечно, очень яркое.
Да, но оно действительно продолжает пасхальную тему. Одна из пасхальных тем, основных, сквозных тем Пасхи – это тема света. После Пасхи, прямо начиная с пасхальной ночи, мы читаем в церкви Евангелие от Иоанна. И в пасхальную ночь мы слышали слова из пролога Евангелия от Иоанна: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И возможность видеть свет нам дают наши органы зрения, глаза, очи по-церковнославянски. И, конечно, вот исцеление слепорожденного, оно связано именно с дарованием ему возможности узреть свет. И об этом очень ярко говорится в начале синоксаря, вернее, в стихах, которые предшествуют синоксарю. Это такое вот размышление, которое содержится в триоде о сути этого праздника. Там такие стихи ему предшествуют: «Светоподатель, от света быв свет, слепорожденному очи ты даруешь слове». Вот эта тема света продолжается, которая началась в пасхальную ночь. И вот это последнее воскресенье, оно перекликается в этом смысле с самым первым пасхальным воскресеньем, с пасхальной ночью.
Ну, а для нас-то сейчас важно как можно больше вынести, что-то понять из этого эпизода, о котором мы будем говорить, рассуждать. Вот что-то понять для себя очень важное, чтобы... Ну, не пропустить этот свет, чтобы всегда он был перед нами.
Это евангельское чтение очень богато темами для размышлений. Оно вообще достаточно продолжительное. А уж сколько там содержится различных аспектов и сколько было сказано прекрасных проповедей за 2000 лет христианства, это просто делает эту тему по-настоящему неисчерпаемой. И я думаю, обо всем мы не сможем поговорить, но хотя бы что-то постараемся увидеть, вот основное.
Отец Олег, а может быть, вот сейчас пересказать, вот что все-таки произошло тогда? Возможно, не все, кто сейчас вместе с нами, хорошо знакомы с библейским писанием.
Ну, чтобы не пересказывать от себя, как раз вот в синоксаре содержится всегда и краткий пересказ евангельского чтения. И вот, и там сразу подчеркиваются некоторые интересные моменты и аспекты, которые мы сами, может быть, и не замечаем. Вот с чего начинает автор синоксаря. Синоксарь был написан, если я правильно сейчас помню, в 14, может быть, в 15 веке в Византии. И вот как он размышляет автор синоксаря, а об этом Евангелие, пересказывая его. Чудо это, подобно бывшему с самарянкой и расслабленным, тоже совершилось при посредстве воды. Произошло же оно так. Когда Христос в беседе с иудеями объявил себя равным Отцу и сказал: «Прежде был Авраам, прежде чем был Авраам, аз есмь, те мечут в него камни». Он же, удалившись оттуда, видит спотыкающегося слепца, который и родился таким, имея лишь очертания глаз и углубления вместо них. И так, когда Спаситель встречает его в таком состоянии, ученики спрашивают: «Кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Ибо слышали, что, как он говорил расслабленному: «Вот ты выздоровел, не греши больше», и что грех родителей на детях, как сказано в книге пророка Иеремии. Вдобавок, среди некоторых иудеев господствовало эпикурейское мнение, будто души существуют прежде, чем возникает тело, и те из них, что в бесплотном образе согрешили, низводятся в тела. Отвергнув все подобное, Христос сказал: «Не потому он слеп, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». То есть, подразумевал он, мои. Ибо здесь не об отце речь, поскольку оборот «чтобы» указывает на приговор, а не на причину. Молвив это и плюнув на землю, Христос помазал слепому места, где следовало быть очам, и посылает его умыться к источнику Силаам, дабы показать, что он, тот, кто при начале бытия взял прах от земли и сотворил человека. И поскольку глаз наиглавнейшее в теле, то он творит его из небытия, показывая этим, что и душевной силе тоже дает движение. Слюной же, а не водой, воспользовался, дабы ясно было, что благодатная сила – от слюны его, а не от воды, и потому еще, что имел намерение послать слепца к Силааму. Умыться же его понудил с тем, чтобы никто не приписал исцеление тамошней земле и грязи, а к Силааму отправляет ради многочисленных свидетелей исцеления, ибо многих должен был встретить он, когда шел с очами грязью помазанными. Некоторые же говорят, что слепой после омовения не удалил с глаз грязь от смешения слюны с землею, но сама грязь эта при соприкосновении с водой изменила свою природу, и таким образом образовались очи. Слово «Силаам» в переводе с еврейского означает «посланный», ибо купальня-то находилась вне Иерусалима. При Иезекии, когда враги осадили город и захватили Силаам, вода устремилась прочь оттуда, и покуда находившиеся внутри города не выкопали колодцы и водосборные рвы, всякий раз, как посылали туда кого-нибудь по велению пророка Исаии, вода тотчас выступала и могла быть почерпнута. Если же кто приходил сам по себе, а тем паче враг, истечение прекращалось. И с того времени было так. Потому и Христос, желая показать, что Он от Бога, посылает слепого туда, и тотчас открывается ему свет. А согласно некоторым, Силаам и назван так ради сегодняшнего слепца, посланного Христом. Итак, умывшийся слепец обрел зрение некой неизреченной силы, сам же страждущий тайны той не уразумел. А соседи и знакомые, увидев его без причины прозревшим, находились в сомнении. Он же признал, что раньше был слеп, и когда спрашивали его о причине прозрения, то врачевателем болезни своей объявил Христа. Стоило фарисеям услышать о столь дивном чуде, как Спаситель в ног подвергся хуле за несоблюдение субботы, ибо чудо над слепым совершилось по обычаю Христа в день субботний. Случилось меж них разделение, когда они, ввиду происшедших чудес, говорили, что Иисус от Бога, другие же, что не от Бога Он, поскольку не хранит субботы. Те, кто держались доброго мнения об Иисусе, вопрошали слепого: «Что ты скажешь о Нем?» Тот проглашает его пророком, что было для них всего почетнее, а они по-прежнему не верят, что Христос даровал исцеление истинному слепцу. Не доверяя соседям, посылают, само собой, за родителями. Но чем больше хотят сокрыть это в тени, тем сильнее на свет выводят, так как и родители все признают, хотя и сводят дело к его возрасту, чтобы не быть отлученными от синагоги. И вновь говорят слепому: «Воздай славу Богу, ибо от него исцеление, не от Христа, а тот грешник, потому что разоряет субботу». Но сей, желая показать отдел, что Христос Бог, отвечает: «Не знаю, одно знаю, что я, быв слепым, благодаря ему вижу». И опять вопрошают: «Как отверз очи твои?» А тот, раздосадованный, не обиняками уже говорит, но пускается в спор: «Будь он не от Бога, не сотворил бы такого чуда». И терпит укоры от них за то, что признал себя учеником Иисуса, и за то, что сказал: «Никто от века не отверзал очи слепорожденному». Ибо слепых и другие исцеляли, но слепого от рождения не один. И так, осмеяв его, выгнали прочь из синагоги. Вот такой пересказ в Синоксаре находится. Синоксарь, вот я уже говорил, это такое вот толкование евангельских событий, которое читалось во время службы, и это такое вот первоначальное проповедь, первоначальное толкование с пересказом того евангельского чтения, которое практиковалось вот в Византии и на Руси тоже довольно долго. Это было единственным средством научения, чтения вот подобных толкований Евангелия. Вообще, живая проповедь на Руси стала звучать, ну, со времен патриарха Никона. Патриарх Никон сам любил проповедовать, и ему последуя, ему подражая, стали проповедовать и священники, а до того в основном, за редкими исключениями, читались вот подобного рода толкования в качестве проповеди во время службы.
Отец Олег, я вот сейчас просто представила то время, слепорожденный, который получил исцеление. Ну, думается, ему легче было принять Иисуса Христа, Сына Божьего, Господом, Богом, потому что ну, он был в этом чуде. А вот если представить, что думал, чувствовал тогда обычный иудей, который научен определенным образом, он услышал о чуде, но почему-то совершенном в субботу. Ну и вообще, если он не был вовлечен, не был свидетелем данного чуда, вероятно, могли быть сомнения у такого человека?
Конечно, конечно, сомнения были. И вот здесь я не могу не прочитать еще один отрывок, еще одну цитату из размышления об этом евангельском чтении отца Георгия Чистякова. В его книге «Свет во тьме светит», посвященной размышлению о Евангелии от Анны, есть целая глава «Слепорожденный». И вот отец Георгий так говорит о фарисеях, которые не смогли принять это чудо. «Обретшего зрение человека, которого Евангелие называет бывшим слепцом, ведут к фарисеям, но их волнует не факт исцеления, не то обстоятельство, что произошло что-то необычное, что оно о чем-то свидетельствует, их волнует совсем другое. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Вот единственное обстоятельство, которое их трогает. Он не хранит субботы, значит, он не от Бога. Такова логика фарисеев». Продолжив чтение текста, мы увидим, что он построен на противопоставлении знания незнанию. Такова доминанта остальной части рассказа о слепорожденном. Фарисеи говорят, мы знаем, что человек тот грешник. А бывший слепец отвечает, грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Фарисеи восклицают, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Это и удивительно, отвечает прозревший, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Знание, которым обладают фарисеи, это знание того, как было прежде и должно быть всегда. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, мы знаем, что нужно хранить субботу, и одновременно сего же, то есть Иисуса, не знаем. И вообще о том, что произошло в субботу, не знаем и знать не хотим. А бывший слепец, наоборот, идет по другому пути. Он говорит, я не знаю, грешник ли он, но я знаю, что был слеп, а теперь вижу». Знание, которым обладают фарисеи, это знание нормы, установки, а знание, которым оказывается наделен бывший слепой, это знание реальности, обретенное его непосредственным опытом. Чтобы понять, грешник кто-то или нет, нужно иметь какой-то эталон. То, что слепой человек теперь видит, — реальность. Значит, слепой говорит о знании факта, перед которым знание нормы отступает на второй план. Фарисеи же ослеплены своим отношением к норме, обожествляют ее и уже не хотят видеть того, с чем столкнулись в реальности. Вот, по-моему, исчерпывающе совершенно. Да, отец Георгий об этом говорит лучше, чем он, я бы не сказал, не выразил ту же самую мысль. Вот, это вообще всем рекомендую эту замечательную книгу найти и прочитать.
Отец Олег, то есть изначальный настрой фарисеев им мешал, не давал увидеть истинный свет?
Да, главное вот...
А почему они так были настроены?
Это их школы, это их отношение к религиозности вообще.
Или они уже слышали обличение.
Возможно, но мне кажется, вот то, о чем говорит отец Георгий, гораздо важнее, что они слишком хорошо знают, как надо, как должно быть. И очень часто мы тоже в церкви ищем ответов на эти вопросы. А как правильно? А когда приходить? А куда поставить свечи, что надо сделать для того-то и того-то, и вообще надо делать то-то, то-то и то-то, и тогда все будет хорошо и правильно. Но вот это то, что закрывает действие живого Бога. Бог не действует по расписанию и распорядку. Бог, когда входит в жизнь этого мира и в нашу жизнь тоже, Он как раз очень и очень часто эти привычные схемы ломает, опрокидывает вот этот порядок, потому что мы в самом этом порядке пытаемся найти, ну, вот какую-то опору. А опора не в порядке вещей, а в самом, в живом Боге. Вот это самое важное, мне кажется.
Отец Олег, ну я здесь вижу, что Господь показывает, что важнее все-таки человек, жизнь человека.
Конечно. Или, как отец Георгий говорит, важнее реальность, чем вот наши представления о ней, которые выражаются в форме такой ритуализированной, в форме да, какой-то последовательности действий. Да, конечно, живой человек всегда реален, безусловно. И это вот здесь точка пересечения этих мыслей, да. И это очень важно увидеть живого человека. Вот опять же, они в слепом, фарисеи в слепом, видят только грешника, как им кажется, опять же, по их представлениям. Вот какой-то...
Если болен, значит, грешит.
Да, совершенно верно. Ярлык грешника на него наклеен, и вот они поэтому не могут принять его свидетельство о Христе и не видят в нем живой личности. И к тому же наши представления о греховности другого человека, они могут быть ложными, как в данном случае оказалось. И это очень важно помнить, безусловно.
Отец Олег, а вот не грешим ли мы сегодня тоже так, стараясь показать успех в разных фотографиях, в социальных сетях? Ну, вы замечаете, что люди хотят показать какой-то свой успех?
Конечно, но я не думаю, что это все-таки самый большой грех. Конечно, если за этим есть тщеславие, то тщеславие, безусловно, грех. И с другой стороны, это всего лишь социальные сети, это всего лишь техническое средство отражения, отражающее то, что и так было в нашей жизни и присутствует в нашей жизни.
Нет, ну, с одной стороны, конечно, хочется, чтобы вокруг был позитив, видеть и показывать позитив.
Вот, это желание все-таки, чтобы тебя увидели, заметили, желание какого-то одобрения и принятия, и, ну, не так уж, наверное, со строгой аскетической точки зрения это тоже не очень хорошо, но я не вижу, что это самая большая беда современного человека и современного общества. Все-таки гораздо хуже, когда мы вот так легко наклеиваем ярлыки и...
На других.
На других, да, 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 да. И в том числе видим грехи других. На самом деле, вот в кандаке этого дня говорится о том, что мы сами ослеплены. «Душевными очима ослеплен, к тебе, Христе, прихожу». Вот самое важное, чтобы мы увидели собственную слепоту. И эта слепота как раз одно из ее выражений в том, что мы видим грех другого человека, а не образ Божий в нем. Вот это очень важно нам почувствовать и понять. Ведь действительно мы очень редко замечаем и красоту окружающего нас, сотворенного Богом мира, и красоту образа Божьего в другом человеке, и вот это все проявление нашей душевной слепоты, которую мы должны принести ко Христу с просьбой исцелить ее. Я помню, как очень долго, когда уже искал свой путь к церкви, к пониманию того, что такое церковь и церковное искусство, в частности, я не понимал, не видел настоящей красоты икон. И я достаточно много прочитал про них, про историю иконописи, про обратную перспективу, что-то еще. Но вот однажды, когда я пришел в музей Андрея Рублева в Спасо-Андрониковом монастыре, где-то в конце 80-х, в самом начале 90-х годов, вот однажды произошло то, что иначе как прозрением трудно назвать. Я вот вдруг мне открылся этот мир, мир древнерусской иконы, мир православной иконы, я действительно вот увидел уже собственными глазами, а не просто прочитал об этом в книге, что икона — это окно в духовный мир, это окно в другое измерение, и вот, ну вот, да, такое вот произошло чудо исцеления моего зрения, моей слепоты. Что-то похожее происходит, когда мы влюбляемся, и вот в состоянии влюбленности видим образ Божий в другом человеке. Это тоже есть вот такое вот исцеление нашей душевной слепоты, вот откровение о красоте образа Божьего в человеке. Нам этого очень и очень не хватает, и вот это, конечно, одна из главных тем, может быть, самая главная тема предстоящего воскресения и этого евангельского чтения.
Отец Олег, ну, я так думаю, что нам сегодня еще предстоит для себя что-то открывать, что нам может мешать видеть свет. Я сейчас прочитаю вопрос от Татьяны. По святым отцам мы знаем, что люди, достигшие духовного совершенства, считают себя хуже самого последнего грешника. Но не обманывают ли они? Мы же понимаем, что они молятся, постятся, никакого зла никому не причиняют. Вероятно, это какой-то самообман.
Нет, вовсе нет. Конечно же, нет. Да, и очень ярко об этом свидетельствует, например, великий покаянный канон Андрея Крицкого. Народ, чтобы, слыша его покаянный канон, каждый Великий пост в первые четыре дня Великого поста, очень много придумал о том, чем бы мог таким согрешить преподобный Андрей Крицкий, что он так сильно кается. И произошло сплетение вот основных каких-то древнегреческих мифов в народном представлении о его жизни, и об Эдипе миф по-своему переплелся, что вот он там убил своего отца и женился на своей матери по неведению. В общем, самое страшное, что можно было придумать, приписали Андрею Крицкому. На самом деле ничего этого не было. Он ушел в монастырь, когда ему было 16 лет, и всю жизнь прожил в монастыре. И вот никаких этих перипетий, которые народ ему приписывал, не было. И тем не менее он оставил вот этот замечательный великий покаянный канон, где он говорит, что он действительно согрешил паче всех людей, больше всех людей согрешил, говорит он, и мы вслед за ним повторяем эти слова. И здесь дело, опять же, в том, что чем ближе мы подходим к источнику света, тем чернее, заметнее становится тень, которую мы отбрасываем. Правда же, мы все это знаем. И вот дело в том, что мы просто достаточно дальше, чем они, от Христа, света истинного, пришедшего в мир. И вот все дело в этом. Так что, безусловно, они не лукавили и не просто какие-то, ну, такие вот то, что называется уничижением паче гордости, они не страдали, они ясно видели свою греховность, может быть, как отражение общечеловеческой греховности. Вот тут мы подходим к еще одной важной теме того, о чем мы сейчас слышали, о чем размышляем сегодня. Фарисеи говорят, что кто согрешил, задают вопрос, он или родители его, что он родился слепым.
Ну, потому что дети могут за грехи родителей тоже страдать.
Но было и такое представление в Ветхом Завете, как сейчас мы слышали и в Синоксаре этого дня, но оно было опровергнуто пророком Иезекиилем, Пророк Иезекииль говорит, не будут больше говорить в Израиле поговорку «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». И дети, душа согрешающая, та отвечает за свои грехи, и он отвергает еще до Христа, задолго пророк Иезекииля отвергает это представление.
Отец Олег, а может быть это происходит в том случае, если, ну, дети, внуки, они же бывает, что повторяют своих предков, они очень похожи, наследуют не только внешние, но и внутренние качества.
Совершенно верно. И здесь не надо даже впадать в какую-то ложную мистику. Это хорошо знают современные психологи и называют это семейным сценарием. Действительно, дети воспроизводят семейный сценарий, который они видят в семье. И,
повторяют грехи.
Ну, в общем, да, конечно, конечно. Конечно, и это тоже есть. И вот надо эти вещи, с одной стороны, различать, с другой стороны, Христос говорит, что не надо вдаваться в исследование механизмов зла, в исследование того, что приводит к греху, потому что все согрешили в Адаме, и все носят вот эту печать первородного греха, но надо бороться с последствиями греха, надо исцелять там, где возможно, приносить, облегчать страдания, которые приносит грех. И здесь мы подходим вплотную к такой большой-большой теме, которую нам, конечно же, не разрешить сегодня, к проблеме вообще зла и как она связана с грехом. Да.
Отец Олег, тут вот еще вот такой вопрос поступил, мне кажется, вот сейчас его хорошо прочитать. Как вы сказали, что не надо исследовать грех, но, может быть, его стоит исследовать, если человек вдруг узрел внутри себя, если вот нас что-то
совершенно
раздражает.
Верно. Да,
я сейчас прочитаю.
Верно.
Нам пишет Алексей. Подскажите, пожалуйста, отец Олег, какие-то молитвы, которые могут помочь от раздражения? Почему иногда мы видим ближнего и всякие события нормально воспринимаем, спокойно, а в другой раз реагируем на все так, что все обостряется, и душа наша ранится.
Я думаю, что от раздражения помогает любая молитва, если это молитва подлинная. Потому что мы раздражаемся, когда мы теряем связь с Богом, когда мы теряем вот этот диалог с Богом, внутренний, постоянный. Когда апостол Павел говорит «непрестанно молитесь», он не имеет в виду, что надо повторять какие-то слова непрестанно, но непрестанно быть с Богом, не терять связь с Ним. И абсолютно любая молитва поможет нам вернуть вот этот душевный мир и способность не раздражаться. Больше того, то, о чем вы сказали, это один из прекрасных таких вот критериев подлинной молитвы, которые предлагают святые отцы. Если во время молитвы, говорят вот подвижники православные, не помню точно, кто из них, эта мысль повторялась у некоторых, потом пересказывалась, кто первый сказал, я не могу сейчас сказать. Если во время молитвы кто-то тебя отвлек, и ты почувствовал раздражение, что тебя отвлекли от такого важного дела, значит, ты не молился, значит, это не была подлинная молитва. И вот, собственно, и ответ на тот вопрос, который вы задали. Если вам удастся восстановить связь с Богом, то и раздражение пройдет. Если... А какие слова при этом помогут, это не так важно. Ну, самая простая молитва, да хотя бы «Господи, помилуй», это или более расширенный ее вариант молитвы Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного».
Лючи
мы всегда
наш...
можем сказать «да». И вот, да. Святые подвижники практиковали молитву Иисусову, чтобы не терять вот этой связи с Богом постоянной.
Ну, вообще, Христос нас научил, «Отче наш», можно читать всегда.
Конечно, конечно, молитва Господня, которую дал Иисус своим ученикам, безусловно, тоже всегда с нами, всегда в мыслях.
Да, вероятно, мы часто склонны искать причины, но вот этот евангельский эпизод, он показывает, что Христос-то сказал не о причине, а о цели.
Да, совершенно верно.
Почему слепым родился человек?
Вообще, это проблема, которую видели еще и даже дохристианские философы, мыслители, как соединить всемогущество Бога и Его всеблагость, то, что Он стремится ко благу для всех, с тем, что существует в мире зло. Мы это видим. Либо Он не всемогущ, либо не всеблаг, одно из двух. Либо Он не хочет добра, раз не борется со злом, либо Он не всемогущ. И вот это противоречие, которое, над которым бились многие великие умы и святые подвижники, оно логически, в общем-то, не решается. Отчасти решается тем, что Бог даровал свободу. Свободу еще вот при сотворении человека дал, наделил его своим образом и подобием, в котором есть свобода и возможность, способность к творчеству. И вот это то, что приоткрывает, разрывает вот цепь этого силлогизма. Да, зло происходит из-за злоупотребления свободной воли человека, но как тогда вот быть с этим слепорожденным, если не согрешил ни он, ни родители его? Откуда зло? И вот здесь важно нам не искать очень простых ответов, очень простых решений, что зло всегда личное. Апостол Павел говорит, что в Адаме мы все согрешили. Адам — это все человек, это все человечество в образе первого человека заключенное, и как сказал замечательный английский поэт-мистик и священник, кстати, Джон Донн, вы помните его эпиграф к роману, вернее, его стихи, которые взял эпиграфом к роману «По ком звонит колокол» Хемингуэй, каждый человек не остров, никто не остров, мы все часть материка, и когда звонит колокол, не спрашивай, по ком он звонит по тебе. Вот то же самое касается и распространения зла и, как следствие, греха в этом мире. Иногда эти пути очень легко проследить. Ну, понятно, что там, злоупотребление спиртным может привести к циррозу печени, к проблемам с легкими может привести табакокурение. И здесь причины и следствия совершенно ясны. Но если мы посмотрим, например, на вот достаточно близкий на нашей памяти, на моей, по крайней мере, памяти, происходивший пример, такой пример, как Чернобыльская катастрофа. Сколько рождалось больных детей, сколько людей болело, но и главное, конечно, как в данном случае он родился слепым, сколько детей рождалось уже с значительными нарушениями здоровья. И явно совершенно не согрешили ни они сами, ни родители их, но в то же время это явное следствие человеческого греха, человеческой гордыни, безответственности и так далее. То есть мы все связаны друг с другом, и как зло и грех распространяется в этом мире – это скрыто от нашего взора, и нам не стоит испытывать это так уж подробно, особенно когда это касается других людей. Мы можем что-то понять про себя, что, какие последствия имеют наши поступки, которые мы совершали в жизни. Да, это бывает нам ясно, Господь нам это открывает, если мы молимся и просим Его об этом. Но вот что касается исследования природы зла в этом мире, но все-таки это нам, нашему уму не подвластно. Мне так кажется.
Ну да, вот лучше на себя всегда смотреть. Но тут еще раз вот стоит подчеркнуть, что данный евангельский эпизод, вот он показывает, что важно смотреть в будущее. Не причины искать слепорожденного было, а вот цель.
Искать возможность, да, искать, что мы можем
что
с этим
мы
сделать.
Можем. Да, как я мы... просто вспомнила, отец Олег, вы знаете, вот есть Ник Вучич, известный проповедник сегодня, который родился без рук, без ног, без конечностей. И это настолько жизнерадостный и оптимистичный человек, который является ярким примером.
Угу.
Он просто заряжает вот своей энергией и оптимизмом в жизни.
Безусловно, да. И, конечно, бывают...
Вот это просто цель.
Знаком, так, да, и с людьми незрячими, которые действительно гораздо более зрячи духовно. И вот эта тема была тоже заявлена в синоксаре о слепоте физической и слепоте духовной. И, ну, об этом мы уже отчасти говорили, коснулись этого. Важно нам стремиться вот к зрячести духовной, душевному очи мы ослеплен, вот чтобы наши душевные очи были ясны. Вот об этом мы просим Христа, когда читаем это Евангелие и когда участвуем в богослужении этих дней.
Отец Олег, а вот давайте мы сейчас как-то проясним, вот все-таки что такое духовная слепота?
Ну, мне кажется, вот когда я читал отрывок из книги отца Георгия Чистякова о фарисеях, вот в гимнографии этого дня противопоставляется физическая слепота слепорожденного и духовная слепота фарисеев. Это одна из антитез, о которой много говорят гимнографы. И да, отец Георгий нам помог понять, в чем заключалась их душевная слепота. Не только в том, что они не увидели Мессию в Иисусе, но в ложной посылке религиозной изначальной, в том, что они считали, что можно достичь богообщения исполнением каких-то правил установленных, четким исполнением закона. И кстати,
чем интересный... это опасно вот для них, ну и для сегодняшнего нашего современника?
Так это то же самое. Разве не того же мы часто ищем? Это очень легко увидеть, что мы тоже, вот о чем больше всего спрашивают священника, люди, приходящие в храм, к какой иконе поставить свечку, какие молитвы читать для того-то и для того-то, что надо делать. И это тот самый фарисейский подход. А нужно только одно, нужно стремиться к живому общению с живым Богом. Вот это самое главное. Между прочим...
А вот почему? Я просто хотел понять, а чем это плохо для человека?
Ну, во-первых, мы видим, к чему это привело 2000 лет назад. Ну, во-вторых, это то, что вот отец Александр Шмеман назвал ложной религиозностью. Вот это то, что приводит отсутствию радости, к унынию от невозможности выполнить все предписания буквально. И вообще, ну, это тупик религиозной жизни. Но вот на что я хотел еще обратить внимание. Не только фарисеи были духовно слепы, а вот в том же синоксаре, отрывок из которого мы читали, где пересказывается событие евангельского чтения о слепорожденном, заканчивается он так. Можно это евангельское чтение и в иносказательном смысле представить. Слепой есть в то же время люди из язычников, которых Христос нашел проходя, то есть на земле, а не на небесах пребывая, или потому, что пришел ради народа еврейского и, проходя, явился к язычникам, и, плюнув на землю и сделав брение, помазал, то есть сперва научил их, ибо снизшел, подобно капле, на землю и воплотился от Девы Марии, а после божественное крещение преподал, каковое есть Силаам. Далее, тот же слепой есть христианский народ из язычников, перед всеми ради Христа дерзающий, преследуемый и свидетельствующий, а под конец им самим признаваемый и прославляемый. Вот, по-своему были слепы и язычники, которые не знали единого Бога, как народ еврейский. Вот это очень интересное противопоставление. Не только фарисеи были ослеплены.
Ну, то есть человек может перепутать, где добро, где зло.
Совершенно верно.
Просто не различают.
Совершенно верно. В общем, разные есть виды этой душевной слепоты, и надо нам просить, чтобы Господь избавил вот от того, что мы видим. Когда мы понимаем, что в чем-то мы что-то закрыто от нас, что-то мы вот пытаемся разглядеть и не можем, надо просить Христа, чтобы Он просветил наши душевные очи.
Отец Олег, а вот кто может поставить диагноз, что человек духовно слеп?
Я думаю, прежде всего, сам человек это понимает, конечно, это прежде всего.
Ну хорошо, вообще, если понимает.
Ну да, да. Конечно, так для этого мы и читаем Евангелие, и участвуем в богослужении, слышим эти слова «душевным очим ослеплен», то есть мы понимаем, что это от имени каждого из нас произносится.
А вы специально вот избегаете сказать, что со стороны это виднее?
Я не думаю.
Да?
Нет, я...
Но мы сегодня об этом и говорим, что это надо же, на это себя же, смотреть.
Так про это же другая притча Господа о сучке и о бревне. Так что мы сучки, конечно, мы легко видим. Важно свои бревна разглядеть. Так что я не думаю, что даже... Может быть, какие-то умудренные старцы, опытные духовники могут помочь увидеть нашу слепоту, но здесь вопрос, как они об этом сообщат, насколько тактично, насколько человек сможет воспринять то, что ему укажут на какие-то его недостатки.
Отец Олег, вот я бы еще поинтересовалась общедоступным православным университетом. Ну, сейчас, вероятно, каникулы.
Да, конечно же, сейчас, как и во всех учебных заведениях, у нас каникулы начались. Вообще этот год был сложным, ну, как и везде, и на радио даже, на нашем радио тоже в основном были передачи удаленные, да?
Да,
удаленные. И у нас часть занятий в университете тоже велась удаленно, совсем немного занятий было очных. И мы все-таки, поговорив с другими преподавателями, пришли к выводу, что мы не хотим уходить в онлайн, что нам гораздо дороже общение от сердца к сердцу, глаза в глаза с нашими слушателями. И надеемся, что в следующем учебном году, который начнется, как обычно, у нас не в сентябре, правда, а в октябре у нас начинается, в конце сентября, в последнее воскресенье сентября у нас проходит День открытых дверей, когда мы знакомимся с новыми слушателями, приходят и наши давние друзья, а занятия начинаются обычно в октябре. Так что мы всех слушателей приглашаю на занятия общедоступного православного университета. Проходят они сейчас в приходском доме при храме Космы и Дамиана в Шубине, в Столешниковом переулке, Столешников переулок 2. Так что следите за объявлениями. Я думаю, что и на радио еще раз мы сможем поближе к октябрю встретиться и пригласить слушателей.
А какие предметы? Вот подскажите, ну, что вот основное человек может узнать, что для себя получить, обучаясь?
Ну, конечно, основа основ — это Евангелие, и понимание Евангелия, толкование Евангелия, экзегетика Нового Завета — это основные предметы. Причем у нас несколько курсов по Новому Завету, и вот такой серьезный экзегетический курс читает замечательный переводчик Нового Завета Валентина Николаевна Кузнецова. Она буквально над каждым словом Нового Завета много думала, чтобы перевести его, сравнивала все переводы на все возможные языки современные и древние языки. Она прекрасно знает, и она сможет донести вот смысл евангельских слов, евангельского текста, наверное, как мало кто другой. Так что вот курс Валентины Николаевны Кузнецовой рекомендую, и другие курсы по Новому Завету. Не знаю, что будет в следующем году, мы еще не обсуждали конкретную программу. Вероятно, отец Филипп Парфенов что-то будет читать по Новому Завету. Курс Ветхого Завета тоже важен, и его у нас традиционно ведет уже много лет Владимир Сорокин. У него несколько курсов по Ветхому Завету, и вот его курс также рекомендую настоятельно. Очень интересная сравнительная литургика, литургика Восточной и Западной Церкви. Петр Дмитриевич Сахаров ее читает. И наш университет традиционно уделяет много внимания соотношению культуры и церкви, культуры и веры. И есть музыкальный курс у нас Марины Роднянской и курсы по истории христианского искусства читает Ирина Тареева. И что еще забыл? Конечно, и литургика очень важна, что происходит в храме. Об этом Никита Гайдуков очень интересно рассказывает. В общем, курсов у нас много интересных. Надо прийти просто на день открытых дверей, когда уже сами преподаватели представят свои курсы.
Я специально так заранее спросила, ну, чтобы наши слушатели уже имели информацию и могли запланировать. Обучение проходит очень интересно по вечерам в свободное время.
Да, каждый день с понедельника по субботу обычно по две пары лекционных, начиная с 6 часов вечера.
Отец Олег, у нас остается мало времени, вот чуть больше 2 минут. Но если вот, может быть, коротко, такой вопрос был, как понять Божий промысел о своей жизни. Ну и, может быть, просто сейчас вы подскажете, как все-таки духовно прозреть?
Ох, да нет, конечно, не подскажу. Конечно,
это дело только
Христа и нашей свободной воли, и нашего желания. Христос спрашивает, хочешь ли прозреть, и это очень важно, наше желание прозреть, вот это самое главное, и готовность к тому, что придется менять жизнь, ведь слепому в каком-то смысле было легче жить инвалидом, потому что, ну, по заповеди иудейской, в общем, таких людей поддерживали материально, он просил милостыню, и наверняка не так мало ему давали милостыни, и его семья могла жить на эти деньги. А тут ему же надо теперь работать. Ему надо... Он же ничему не учился всю жизнь. Он ничего не умеет. Ему надо в профессию какую-то осваивать. Вообще очень многое меняется в его жизни. Но зато он зряч. И вот готовность к переменам, к тому, что исцеление от слепоты, если мы хотим и просим об этом, может быть, связано с переменами в нашей жизни. Может быть, связано с тем, что надо очень многое поменять.
Узнать истину — это многое.
Да, конечно. И это всегда выражается, как правило, это выражается в каких-то реальных переменах в жизни.
Отец Олег, благодарю вас за все, что вы сегодня сказали. Было интересно, полезно. Будем ждать вас еще.
Спасибо за приглашение.
Друзья,
рад общению.
Всего доброго всем.
До свидания.